Восьмое. Преудивительная история с покражей Налима обнаружилась так, что хотели ее вытекти, щоб уже начать огорчать его розгами, аж вдруг шворка, на которую он ходил, так пуста и телепнулась, бо она оказалась оборванную, и ни почему нельзя было узнать, кто украл Налима, потому что у нас насчет этого были приловкие хлопцы, которые в рассуждении Съяснова были воры превосходнейшие и самого Бога мало боялись, а не только архиерея. Но по элику времени до приготовления угощения оставалось уже очень мало, то следствие и розыск о виновных в злодейском похищении оной наисмачнейшей рыбы были оставлены. А сейчас же в пруд был закинут невод, и он им, по счастью, извлечена довольно великая щука, которую родителями моими и предположено было изготовить по-жидовски, с шафраном и изюмом, ибо, по воспоминаниям отца моего, архиерей ранее любил тоже и это. Но что было неожиданностью? Это то, что по осмотре церкви архиереем его немедленно запросил до себя откушать другий наш помещик, Финагий Иванович, которого отец мой весьма не любил за его наглости. И он тут вскочил в церкви за солью, враг его ведает, в каком-то на присвоенном ему мундире, и, схлопив владыку за благословенную десницу, возгласил как бы от Писания: «Жив Господь, и жива душа твоя, аще оставлю тебя». И так смело держал и влек за собою архиерея, что тот ему сказал: «Да отойди ты прочь от меня, чего причепився?» И затем еще якость его пугнул, но, однако, поехал к нему обедать. А наш обед, хотя и без Налима, но хорошо изготовленный, оставался в пренебрежении. И отец за это страшно рассвирепел и послал в дом к Финагею Ивановичу спросить архиерея, что это значит. А архиерей ответил: «Пусть ожидает». И, пообедав у Финагея Ивановича, владыка вышел садиться, но поехал опять не до нас, а до Алены Яковлевны, которая тоже на него прихлопилася, як банная листва. А когда отец и туда послал хлопца узнать, что архиерей там делает, то хлопец сказал, что он знов сел обедать. И тогда это показалось отцу за такое бесчинство, что он крикнул хлопцам: «Смотрите у меня, не смейте пущать его ко мне в дом, если он подъедет». А сам, дабы прохладить свои чувства, велел одному хлопцу взять простыню и пошел на пруд купаться. И нарочито стал раздеваться прямо перед домиком Алены Яковлевны, где тогда на балкончике сидели архиерей и три дамы, и уже кофе пили. И архиерей, как увидал моего рослого отца, так и сказал: «Как вы не прикидаетесь, будто ничего не видите, но я сему не верю, этого невозможно не видеть. Нет, лучше аз восстану и пойду, чтобы его пристыдить». И сразу схлопился, надел клобук и поехал к нам в объезд пруда. А с балкона Алены Яковлевны, показывая, девчата кричали нам: «Скорей одягайтесь, пани, до вас архиерей едет». А отец и усом не вел, и немало не думал поспешить, а, будучи весь в воде, даже как будто с усмешкою, глядел на архиерейскую карету. Архиерей же, проезжая мимо его, внезапно остановился и высел из кареты, и прямо пошел к отцу и привесело ему крикнул: «Що ты это телешом светишь? Или в тобе совсем сорому нема, старый бесстыдник?» А отец отвечал: «Хорошо, що в тебе стыд есть. Где обедал?» Тогда архиерей еще проще спросил: «Да чего ты, дурень, бунтуешься?» А отец ответил: «От такого ж слышу». Тогда архиерей усмехнулся и сел на скамейку и сказал: «Еще ли, грубиян, будешь злиться? Впрочем, соблюди при невеждах приличие, и с сими словами рыгнул и, обратив глаза на собиравшиеся вокруг солнца красные облака, произнес: «Красные облака вокруг заходящего солнца предвещают ясный день. Это имеет для меня значение, ибо я должен съесть по обещанию еще у тебя обед и поспешать на завтрашний день освещать кучу камней. Выходи уже на сушу и пошли, чтобы изготовляли скорее твоего налима, которым столь много хвалился». Услыхав это язвительное слово о налиме, отец рассмеялся и отвечал, что налима уже нет. «Пока ты по латыни собирался, добрые люди Божьи по-русски его украли». «Ну и на здоровье им», — отвечал архиерей. «Я уже много чего ел, а они, может быть, еще и голодны. Мы с тобой вспомним старину и чем попало усовершим свое животное благоволение. Не то важно, что съешь, а то, с кем ешь». Услыхав, что он хорошо говорит и что опять согласен еще раз обедать, отец скоро из воды выскочил, и потекли оба с прекраснейшим миром, который еще более установился от того, что архиерей все снова ел, что перед ним поставляли, и, между прочим, весело шутил с отцом, вспоминая о разных веселящих предметах, как-то о киевских пирогах в Катоевском трактире и о поросячьей шкурке. А потом отец, может быть, через принятое в некотором излишестве питье, спросил вопрос щекотливого свойства. «Для чего, мол, ты о невинных удовольствиях в миру бывших столь прямодушно вспоминаешь, а сам миром пренебрег и сей черный ушат на голову надел?» А той и на сиение сердился и отвечал: «Оставь уже это, миляга, и не сгадывай. Что проку говорить о невозвратном, но и то скажу, о мирской жизни не сожалею, ибо она полна суеты и все равно, как и наша, удалена от священной тишноты философии. Но зато в нашем звании, по крайней мере, хоть звезды на персе легостнее не спадают». «Это-то правда», — сказал отец, — «но зато нет от вас племени». И затем пошел говорить, как он видал у грецких монахов, где есть гарантесы, и как они сии гарантесы иногда даже туфлей бьют. Но тут, следившая за разговором мать моя, со смущением сказала: «Ах, ваше преосвященство! Да разумеется, все так самое лучшее, как вы говорите». А потом обернулась к отцу и ему сказала: «А вы, душка моя, свое нравоучение оставьте, ибо написано же, что и имущие жены пусть живут, как неимущие. Кто же что-нибудь может против того и сказать, что як звезды на персе вам не спадают, так это им и слит не спадать и по закону, и по писанию. А вы моего мужа не слухайте, а успокойте меня, в чем я вас духовно просить имею о Господе». Отец сказал: «И верно это, душка моя, у вас какая-нибудь глупость». А мать отвечала: «А напротив, душка моя, это не глупость, а совершенно то, что для всех надо знать, ибо это везде может случиться». И сразу затем она рассказала архиерею, что у нее есть в сумлении. А было это то, что когда перед прошлую Пасхою обметали пыль с потолков, а наипаче в углах, то в гостиничной комнатке упал образ всемилостивейшего Спаса, и вот это теперь лежит у нее на душе, и она всего боится и не знает, как надлежит к сему относиться. Архиерей же выслушал ее терпеливо и немножко подумал, а потом сказал с конца: «На дискурс ваш отвечу сначала с конца, как об этом есть предложенное негде в книгах исторических. Поверье об упавшей иконе идет из Рима, со времен язычества, и известно с того случая, как перед погибелью Нерона лары упали во время жертвоприношения. Это примечание языческое, и христианам верить сему недостойно. а что в рассуждении причины бывшего у вас падения, то советую вам каждого года хотя однажды пересматривать мотузочки или веревочки, на коих повешены висячие предметы, да прислуга бы обметая, чтобы не била их сильно щеткою, и тогда падать не будут. Расскажите это каждому». Матерь мою это еще больше смутило, ибо она была очень сильно верующая и непременно хотела, чтобы все ее суеверия были от всех почитаемы за самосвятейшую истину. Так уже, знаете, звычайно на свите, що все жинки во всяком звании любят посчитывать за веру все свои глупости. И архиерей понимал, как неудобно с ними трактация, и для того прямо из языческого Рима вдруг перенесся к домашнему хозяйству и спросил: «Умеете ли вы заготовлять в зиму пурмидоры?» А переговорив о сём, перекинулся на меня. И вот это его ужаснейшее внимание возымело наиважнейшие следствия для моей судьбы. Говорю так для того, что если бы не было воспоминаемого падения иконы, то и разговора о ней не было бы, и не произошли бы наступающие неожиданные последствия.